Следующее воскресенье принесло нам много новых переживаний и волнений. По пути с квартиры на собрание меня встретила въехавшая в селение подвода. На арбе среди разбросанных в беспорядке вещей сидели два престарелых человека. У них был вид помешанных людей. Взором полный ужаса они смотрели по сторонам, как бы ища место, где можно было бы укрыться. Было видно, что они только что пережили что-то кошмарное. На мой вопрос, кто они и что с ними случилось, старичок бессвязно забормотал: «Кровь, кровь, все убиты, замучены». В это время следом за ними в селение въехала подвода. Сидевшие в ней сообщили на мои вопросы, что в соседней колонии прошлую ночь были зверски перебито все мужское население. Находившиеся там миссионеры были замучены первыми. Две миссионерки из их группы оставлены в живых и находятся среди махновцев. Известие о смерти брата Дика и других было неожиданным и тяжелым для нас. Весть о том, что две наших сотрудницы оставлены в живых и находятся среди этих свирепых палачей, еще усугубляла тяжесть положения. Это было хуже смерти. После молитвы и совещания я решил поехать на место убийства и, если возможно, облегчить положение сестер. Одна из сотрудниц решила поехать вместе со мной. У одного из верующих оставалась еще пара худых лошадей, которых он и предоставил в наше распоряжение. Был пасмурный осенний день. Масса грязи прилипала к колесам, затрудняя наше движение. Лошади едва тащились, выбиваясь из сил. Колония Дубовка лежала в глубокой балке и была теперь окутана утренним туманом, что придавало ей какой-то фантастический мрачный вид. На улице не было заметно никакого движения. Только громадные стаи ворон, собравшихся на кровавую тризну, кружились над домами. Во дворах кричали голодные куры и утки. Темные осенние тучи как будто еще больше сгустились над этой мрачной долиной смерти. При въезде в колонию мы заметили стоявшую за углом дома плачущую женщину, которая подавала нам какие-то знаки, махая находившимся в ее руках платком. Мы приблизились к ней. «Вернитесь, ради Бога, вернитесь скорее обратно, пока вас не заметили махновцы», — просила плачущая женщина. «Все жители колонии перебиты, и если вас увидят, то вы тоже будете убиты». На мой вопрос о наших сотрудниках женщина сообщила: «Никто из них не остался в живых. Вся группа была убита первой. Я сама видела их всех мертвыми». Несмотря на предостережение доброй женщины, мы все же хотели видеть дорогих нам друзей. Узнав от женщины приблизительно место убийства, мы поехали дальше. Оставалось проехать еще несколько метров, как из одного двора выехало несколько всадников и быстро приблизилось к нам. «Не с места, руки вверх!» — скомандовал один из них. «Кто вы такие? Зачем прибыли в эту колонию? Ваши документы». Осмотрев мои карманы и просмотрев Библию, под крышкой которой находились документы, махновец возвратил мне ее обратно. «Ах, вот как. Значит, ты тоже миссионер. И приехал видеть своих сотрудников. Я покажу их тебе сейчас. Слезай с брички и следуй за мной», — приказал суровым голосом махновец. «Вы можете совершить ваше дело и здесь», — ответил я на его требование. «Ведь вам безразлично, где проливать кровь, среди этой улицы или в темном месте. Бог видит каждое злодеяние всюду, где бы оно ни совершалось». В руки махновца сверкнула быстро выхваченная из ножен шашка. В этот момент из противоположного двора быстро выехал еще один из махновцев. «Стой, товарищ!» — обратился он к поднявшему шашку. «Оставь, пожалуйста, этого человека. Он мне знаком, и я не разрешаю поднять на него руку». Шашка опустилась в ножны. Пришпорив лошадей, все, кроме моего защитника, отъехали в сторону. «Как можно скорее уезжайте из этого села», — прошептал он. «Я едва ли буду в силах помочь вам, если о вашем приезде станет известно в нашем штабе. Ваши сотрудники все убиты, никого нет в живых, а вас постигнет та же участь», — добавил он в ответ на нашу просьбу разрешить увидеть наших умерших друзей. Сидевшая рядом со мной сестра, склонив голову, беспрерывно молилась и просила Господа о защите. И Господь услышал. Защитивший нас махновец оказался начальником той группы, с которой мне пришлось иметь продолжительную беседу о Христе в прошлую субботу. Уехав после беседы, он со своим отрядом прибыл в Дубовку, где также принимал участие в убийствах. Сохраненные Богом, мы покинули Дубовку и возвратились к ожидавшим нас сотрудникам. В назначенный день в Николайполь возвратилось всего две группы. Третьей группы не было. Недоставало и руководителя миссии. Встреча оставшихся в живых работников была самым тяжелым для всех моментов. При въезде во двор нам навстречу вышла жена убитого Якова Дика с ребенком на руках. «Где Яша? Что с ним? Почему его нет с вами? Правда ли?» Тут голос ее прервался, и вопрос остался неоконченным. Мы молчали. Она поняла. Тихо прижимая к груди своего сына, она ушла в комнату. Господь укрепил ее и помог перенести эту незаменимую утрату. Прошло 2 дня. Оставшиеся в живых сотрудники находились в угнетенном состоянии от сильного физического переутомления и тяжелых душевных переживаний. Появились слухи, что махновцы не убили Дика, а захватили с собой в Екатеринослав, где находился штаб махновской армии. В связи с этими слухами я решил еще раз поехать на место убийства. Чтобы не быть замеченным, как в первый раз, я оставил лошадей в соседнем селении и пошел пешком. Один из местных жителей, верующий человек, провел меня через сады и указал место, где все еще без погребения лежали убитые. Никто не решался зайти в эту колонию и совершить погребение десятков убитых людей. Оставшиеся в живых жители колонии, бросив все свое имущество, разбежались кто куда еще в ту же ночь. Пробираясь от одного дома к другому, мы увидели потрясающую картину. Около каждого дома лежало по 2 или 3 убитых мужчин. В одном месте лежал мужчина средних лет со своими 4 взрослыми сыновьями. Все они были зарублены шашками. На лицах каждого из них было по несколько глубоких ран. Казалось, одна и та же рука совершила все эти убийства, изуродовав некогда прекрасные лица. Как будто убийцы не могли вынести вида человеческого лица и стремились как можно скорее изуродовать его, превратив в кровавую маску. Ни одного лица не осталось в целости из 80 убитых. Было что-то странное в этих страшных убийствах. Наконец, когда зрелище этой кровавой бойни чуть притупило восприятие, мы пошли к тому месту, где лежали наши сотрудники. Низкая широкая дверь вела в полутемное помещение. На земле в лужах замерзшей крови лежали сильно изуродованные трупы. Некоторые находились в коленопреклоненном положении. Как видно, они молились в последний момент, и смерть застигла их на молитве. С трудом можно было узнать некоторых. Лицо Яка Яковлевича Дика было совершенно изрублено и представляло собой сплошную кровавую массу. Узнать его удалось только по фигуре и по имевшимся на его белье меткам. Одежда, кроме нижнего белья, была со всех снята. Слишком опасно было оставаться возле убитых дальше. Вынести и похоронить тела также не было никакой возможности. Махновские разъезды часто заглядывали в селение и убивали всех, кого там встречали. Бросив последний взгляд на тела дорогих сотрудников и мысленно вознеся молитвы к Богу, мы с проводником возвратились в соседнюю колонию. Оттуда я благополучно вернулся на оставленной подводе в Николайполь, к ожидавшим меня членам миссии. Через несколько дней вся мученически погибшая группа была похоронена в общей могиле собравшимися с окрестных деревень крестьянами. Благословенный, но тернистый путь закончился Голгофой для некоторых работников. Для оставшихся эта потеря была неожиданна и невосполнима. 2 из умерших, Яков Дик и Оскар Юшкевич, были самыми преданными Господу и самоотверженными работниками. Оба были в самом расцвете лет и деятельности. В лице Якова Дика миссия потеряла своего организатора, вдохновителя и самого талантливого из проповедников. Он был не только организатором и руководителем миссии, но другом и братом для всех сотрудников. Его личная жизнь была примером для всех окружающих. «Потеря Дика была непонятна для нас всех. Почему?» – спрашивал каждый из нас. Впоследствии нам стало ясно, что каждый из них окончил на земле назначенное ему Богом дело, и Господь взял их в свой покой. Каждый пожал свою ниву, сложил серпы для других и пошел к Господину жатвы. Каждый сделал все по мере данных от Бога сил. Одаренный более других, Дик жил мало, но сделал очень много. Он был подобен свече, горящей с обоих концов, и поэтому так скоро сгоревший. 7 человек умерли, 2 лежали тяжело больные тифом. оставшиеся члены миссии пробыли еще дней 10 в Николайполе. Каждый день в колонию заезжали махновцы. До убийства наших сотрудников при встречах с махновцами никто не чувствовал перед ними ни страха, ни смущения, несмотря на все их угрозы. Теперь наоборот. При каждой встрече с ними плоть начинала дрожать. Этому содействовало отчасти и сильное физическое и духовное переутомление. У большинства из оставшихся сотрудников махновцы отобрали одежду и обувь. Брата Шафрана, верующего из евреев, махновцы, встретив на улице во время сильного мороза и снега, заставили на месте снять сапоги и дальше идти босиком. Последнее обстоятельство заставило нас объединиться. Прежде после собрания мы расходились на ночь в разные дома. Теперь, если только находилась подходящая квартира, мы помещались в одном доме. Однажды рано утром я был разбужен сильным криком, несшимся из комнаты сестер. Одевшись как можно быстрее, я побежал на крик. Сестры были разбужены пришедшими в дом махновцами, которые теперь отбирали у них последние вещи и одежду. Пришлось упрашивать оставить им некоторые вещи. Одному из пришедших понравилось мое пальто, и он грубо сорвал его с моих плеч. «Прошу вас, друзья мои, оставьте мне последнюю мою одежду, ведь стоят сильные холода, а мы должны совершить переходы», — обратился я с просьбой к махновцам. Всего несколько недель тому назад это пальто было подарено мне одним верующим евреем в Екатеринославе. Имея единственную уже ветхую одежду, этот брат принес ее мне со слезами. «Она у меня последняя, но я живу на месте и как-нибудь обойдусь без теплой одежды. А вы ведь в дороге, совершаете переходы, можете совершенно замерзнуть. Возьмите это пальто, как из рук Господа». Пальто пришлось отдать перелицевать портному. Всего несколько недель довелось в нем греться, и теперь его отбирали. Снова приходилось оставаться раздетым. Купить было негде, все разграблено, сожжено, уничтожено. «Вы должны без слов отдать все, что мы от вас требуем, иначе мы сейчас расправимся с вами, как с контрреволюционерами», — ответил на мою просьбу махновец. «Все народное, и тот, кто что-либо скрывает, достоин смерти». «Но, мой друг, неужели, прося оставить мне мою последнюю одежду, я совершаю преступление? Ведь если все народное, то мы должны пользоваться всем одинаково. Вы имеете хорошую теплую шубу, а у меня отбираете последнее пальто». «Вот вам мое право», — грозно закричал махновец, выхватив из ножен шашку. «Вы все, проповедующие о Боге, являетесь слугами капитала. Вы своим уже попользовались, вы недостойны жить, а не только что пользоваться чем-либо в пролетарской стране. Мы вас всех передушим, обождите, придет и ваша очередь. А теперь ни слова, мне нравится это пальто и все». Накинув пальто на плечи поверх своей шубы и размахивая шашкой, махновец вслед за другими вышел из дома. В тот же день, когда мы собрались для совместной молитвы, в дом снова зашел один из солдат. Открыв и осмотрев комоды хозяйки, он взял себе, что ему понравилось. «А вы что здесь молитесь, слуги капитала?» — обратился он к нам. «Проповедники имеют иногда много денег. Где они у вас? А ну, давай их сюда». Держа в одной руке револьвер, махновец начал всех бесцеремонно обыскивать. «Ого, еще часы имеет?» — прокричал он, выхватив из моего кармана часы. «Сколько лет вы их употребляли?» «Года три», — ответил я солдату. «Хорошо, теперь я их поношу еще года три», — при этом положил часы в свой карман. Так поступали с нами почти каждый день. Одежда и обувь были отобраны. Пришлось сделать деревянные колодки или сандалии вместо обуви и путешествовать по грязи и снегу в деревяшках. Несмотря на все испытания и переживания, сильно действовавшие на усталую и измученную плоть, мы не переставали работать для Господа. Каждый день в двух соседних колониях проходили собрания при большом стечении слушателей. После 2-3 дней невыносимых страданий, оставшаяся с 9-месячным ребенком на руках жена убитого Дика, за которую молились все сотрудники, окрепла физически и духовно и снова присоединилась к работе. Господь прославлялся и в эти тяжелые дни. Он изливал обильные благословения на труд оставшихся в живых работников. Многие десятки душ нашли мир у подножия Голгофского креста. Несмотря на просьбы местных верующих и новообращенных остаться с ними еще на некоторое время, мы должны были ехать дальше, чтобы как-нибудь добраться до миннонитских колоний около Гальпштата. находившихся от нас в 3 верстах. До соседнего селения нужно было ехать около 20 верст. Лошадей для поездки достать было очень легко. Но никто не соглашался везти, никто не рисковал выехать из села. Мы обратились к Господу с молитвами о помощи, и Он укрепил мужеством 2 верующих, которые, простившись со своими близкими, решили поехать с нами. Оставив одну из сестер ухаживать за 2 больными, тифом, мы поехали дальше после благословенного прощального собрания. Господь хранил нас. Благополучно проехав 20 верст, мы прибыли в колонию Широкое, село Запорожского района Запорожской области. Через несколько дней мы узнали, что вскоре после нашего отъезда из Николаеполя туда наехали махновцы, искали нас и причинили жителям много зла. У многих забрали тогда последних лошадей. Верующие, решившиеся отвезти нас, спасли таким образом себя самих, нас и свои подводы. Оставшиеся же на месте очень пострадали. Во всем этом мы снова увидели руку нашего Господа. Увидели, что Он взял от земли тех, для которых пришло время, и что Он охраняет оставшихся, пока не придет и наш час. В Широком нас снова ожидала большая и благословенная работа. Вся эта местность была занята махновскими войсками. В каждом доме лежали раненые и больные тифом махновцы, заражая жителей. 5 дней прошли в почти беспрерывной работе. Каждый день было по несколько собраний. Посещали больных, проводили отдельные беседы с жаждущими мира душами. И эти 5 дней снова принесли великие плоды. Многие души в Широком и соседней колонии обратились к Христу. Многим из обращенных пришлось через несколько недель перейти в вечность из-за повальной эпидемии тифа, распространяемого махновцами. Во время этой работы, заразившись тифом, заболел еще один из наших сотрудников. С первых дней возникновения палаточной миссии он был самым близким другом и помощником Дика. Таким образом, из 4 руководящих братьев, помогавших друг другу, остался я один. По просьбе остальных сотрудников мне пришлось взять на себя дальнейшее руководство миссии. Окончив работу в Широком, мы изменили наш маршрут и поехали по направлению к Воронцовке, лежащей на берегу Днепра. Проехать около Хортицы на другой берег Днепра, как предполагалось раньше, не было никакой возможности. Армия Махно находилась в так называемом Днепровском мешке. С 3 сторон был Днепр, противоположный берег занят войсками Деникина, с которыми у махновцев шла почти беспрерывная артиллерийская перестрелка. У нас не было никакой возможности уйти с территории, занимаемой махновцами. Находясь в их среде, постоянно соприкасаясь с ними, мы были подобны овцам, обреченным на заклание, и каждый день ожидали своего конца. При выезде из Широкого мы взяли с собой больного брата, не желая оставить его одного. Однако в следующей немецкой колонии его пришлось все же оставить вместе с его сестрой по плоти и нашей сотрудницей в работе. Она должна была ухаживать за ним и впоследствии также заболела тифом и несколько недель пролежала в постели. Посетив на пути несколько небольших русских селений и хуторов, где провели ряд благословенных евангелизационных собраний, мы прибыли в немецкую колонию Фриденсфельд. Избрав эту местность временным центром, мы разбивались на 2, иногда на 3 маленькие группы и работали около недели в этом и окрестных русских селениях. Сила Духа Святого разбивала самые огрубевшие и ожесточенные сердца. Особенно эта сила проявилась на 2 молодых людях, которые соединили себя клятвой мщения врагам, причинившим их домашним много зла. Присутствуя на собраниях, они поняли свою вину перед Богом и увидели необходимость в покаянии. Дух Божий действовал в их сердцах, совесть не давала им покоя. Но сатана, увлекший их в свои сети клятвенным обещанием, держал эти души в своих когтях. После 1-го собрания, чувствуя себя виновными перед Богом, они сообщили один другому свои переживания, но возобновили свою клятву и решили не ходить на собрания и ничего не делать друг без друга. На 2-й день, вечером, будучи не в силах больше сдерживать себя, один из них снова пришел на собрание. Слово Божие действовало еще сильнее на его сердце, но и в этот вечер, пережив страшную внутреннюю борьбу, он ответил отказом на предложение миссионеров помолиться с ним. Теперь он был связан 2 клятвами – клятвой мести и клятвой ничего не делать без своего брата. Собрание кончилось. Слушатели и новообращенные, радуясь, разошлись по домам. Но внутренняя борьба у этого молодого человека не прекращалась и дома. Просьбы его матери обратиться к Христу не помогали. Будучи глубоко верующей женщиной и видя внутреннюю борьбу сына, она умоляла его отдать свое сердце Христу. Но все было напрасно. Дух Святой усиленно работал, но голос плоти заявлял свой протест. «Будь мужчиной», — говорил какой-то внутренний голос. «Ты дал клятву. Неужели ты будешь трусом и не исполнишь ее? Сколько зла причинили враги тебе и твоим родным? А что скажет твой друг? Ты дал ему обещание. Неужели не сдержишь его? Неужели не хватит мужества? Если ты обратишься, то ты уже не сможешь выполнить твоей клятвы». Было 2 часа ночи. Слова проповедника, слышанные им вечером, еще раз эхом прозвучали в его ушах. «Сегодня или никогда. Наша жизнь не в наших руках. Мы живем в тяжелые дни. Смерть ходит день и ночь по нашим домам. Отдай твое сердце Иисусу сегодня. Вручи твою душу его охране, и он спасет ее, хотя телу и придется временно умереть. Сегодня, — говорит Господь, — всякое завтра от дьявола. Не слушай его. Он обманщик от начала века». «Да, сегодня, сейчас, сейчас!» — воскликнул молодой человек, падая на колени. Больше он не мог себя сдерживать. Горячая молитва о прощении полилась из отягощенной грехом души. Проснувшаяся старушка-мать, услышав молитву в комнате сына, пришла и опустилась с ним на колени. Мать и сын с радостью благодарили Бога за чудное избавление. Исчез всякий страх перед другом, исчезла вражда из сердца к тем, которым он хотел мстить. Наоборот, любовь и желание засвидетельствовать им о Христе наполнили сердце молодого человека. Несмотря на 2 часа ночи, надев пальто, он сейчас же отправился к своему другу, спеша сообщить ему о перемене, происшедшей в его сердце. Он спешил предупредить друга. Ему стало страшно при мысли, что жизнь его друга может быть прервана еще в эту ночь, и тот должен будет перейти в вечность с нераскаянным сердцем, исполненным злобы и мести. «Что с тобой? Почему ты ночью взбудоражил весь дом?» — обратился к нему разбуженный друг. «Неужели снова бандиты грабят дома?» «Но почему ночью? Ведь они делают это свободно и днем. Теперь их власть. Что случилось? Говори скорее. Еще какое-нибудь несчастье?» «О нет, никто никого не грабит. Случилось великое счастье, и я не мог дождаться утра. Я хотел сейчас же сообщить тебе. Я обратился к Христу, и Он простил мне всю мою вину». «Что ты, с ума сошел? Где же твоя клятва? Где обещание? И меня теперь выдашь?» — крикнул полусонный перепуганный человек. «Нет, Саша, ты успокойся, и мы поговорим по-хорошему. Обсуди положение, и, быть может, ты не будешь ко мне так строг». Когда настало утро, небесный свет ярче солнца озарял сердца обоих молодых людей. Результатом ночной беседы было то, что и второй склонил свои колени у ног Господа. Они знали Священное Писание с детства и, будучи энергичными и одаренными молодыми людьми, начали помогать нам в работе в окрестных селениях. Будущим летом они хотели всецело присоединиться к числу работников палаточной миссии. Благословение свыше продолжало изливаться на совершаемую нами работу, но сил для работы становилось все меньше и меньше. Из 35 сотрудников, работавших в миссии, осталось всего 14. 5 из них заболели тифом, и мы должны были их оставить на пути. 3 остались ухаживать за больными. 6 были убиты, не считая Шелленберга, который присоединился к миссии на несколько дней. Некоторые еще до конца летней работы уехали домой. Из Фриденсфельда, разбившись на небольшие группы, мы поехали 2 дорогами, назначив место и время встречи. Одна группа под руководством брата верующего из евреев, присоединившегося к нам в Екатеринославле, должна была посетить лежащие на пути немецкие колонии и русские хутора. 2-я поехала по русским селениям. Обе группы пережили много радости и благословений. Ну вот настал день, когда обе группы должны были встретиться в расположенном недалеко от Днепра селении Карпатском. Оттуда мы думали с помощью местных верующих перебраться на другой берег Днепра. В верстах в 120 от Карпатского находились дома некоторых из наших сотрудников, где мы намеревались отдохнуть и подготовиться к дальнейшей работе.